Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 40 лет у власти Муаммар Каддафи, которого могло бы не быть. Уго Чавес как зачинатель гонки вооружений в Латинской Америке. Кризис и общество, экономический спад и средний класс. И наука, жизнь математика Ван дер Вардена, ученый и Третий Рейх, завершение рассказа. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Столица Ливии, Триполи, украшена флагами и транспарантами, играют военные оркестры. Вылезающего из машины гостя торжеств венесуэльского президента Уго Чавеса немедленно окружают ливийские офицеры. Великие солдаты Ливии, приветствуют их венесуэльский диктатор, солдаты революции. И, улыбаясь, приветливо машет журналистам. Подъехавший в этот момент Муаммар Каддафи пожимает руку Чавесу и палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, обнимает президентов Алжира и Судана. Никто из европейских лидеров на торжества не приехал. Коротко заехал премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, но накануне, в воскресенье. И только для того, чтобы отметить годовщину подписания договора о дружбе. Зато военные оркестры из 17 стран, но в основном, конечно, ливийские. На итальянской колоннаде Зеленой площади растяжка «Зеленая Ливия приветствует братьев и друзей», а гимн Великой Ливийской революции 1 сентября, который так и называется «Сентябрьская революция», исполнялся даже на английском. В сентябрьской революции ливийцы отстояли свою страну. Под руководством Муаммара Каддафи было найдено решение. Герои пролили свою кровь в истории за самое благородное дело. Чтобы дать свободу Ливии, они откликнулись на призыв, поется в песне. Кстати сказать, переворот 40 лет назад был бескровным. Да и Ливия отнюдь не была колонией и никому не принадлежала. Она была королевством, единственным в истории королевством, которое создала Организация Объединенных Наций. А все могло бы быть иначе, и Каддафи мог бы не состояться. Дело в том, что в августе 1969 года в Ливии планировались два путча одновременно. Старшим офицерским составом и офицерами среднего и младшего звена. И те, и другие затевали переворот на то время, пока назначенный ООН король будет находиться на лечении за границей. Каддафи начал свой путч на 4 дня раньше. И когда младшие офицеры захватывали власть, старшие думали, что это их переворот, и поддержали его. За 40 лет у власти Каддафи вверг страну в полную международную изоляцию, а затем вернул ее в мир. Начал создавать ядерное оружие, а затем сдал ядерную программу на хранение в Соединенные Штаты, где она и находится в штате Пенсильвания. Ливию теперь приводят в пример другим нарушителям режима нераспространения ядерного оружия и его скептикам. Дескать, видите, кнут и пряник работают. За 40 лет в лагерях Каддафи прошли тренировку сотни террористов. Он снабжал их деньгами, в том числе группу Абу Нидала, а потом выплатил компенсацию жертвам, организованного ливийскими агентами, взрыва самолета над шотландским местечком Локерби. В этом теракте в декабре 1988 года погибли 270 человек. Каддафи был самой большой поддержкой человека, который развязал 14-летнюю войну в Либерии просто для того, чтобы насолить Америке. И если бы Чарльз Тейлор не сидел бы сейчас в заключении в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности, то он наверняка бы приехал на торжества в Триполи почтить своего патрона. В двух войнах в Либерии погибли более 200 тысяч человек. Зато после избрания в январе этого года председателем Африканского союза Каддафи заявил, что он будет отцом Африки и что его страна открыта для африканцев и всегда протянет им руку помощи. В скобках замечу, что рука оказалась короткой. В Ливии лишь увеличилась безработица и начало нарастать недовольство из-за резкого наплыва мигрантов. Чудак, эксцентрик, всегда дающий журналистам возможность удивиться, пошутить и посудачить, Каддафи не раз ставил свое небольшое государство в центр международной политики, чаще всего в скандальном свете. Но больше всего ему удалось повлиять не на что-нибудь, а на мировую нефтяную политику. 1961 году в Ливии было обнаружено 10 нефтяных полей, причем очень высокого качества, с низким содержанием серы, даже легче, чем в странах Персидского залива. Из нее можно было вырабатывать больше бензина, и, что немаловажно, она отвечала требованиям все возрастающего движения за защиту окружающей среды. Располагались поля тоже очень удобно, в непосредственной близости от Средиземноморья, что обеспечивало безопасный путь в Европу. К 1965 году Ливия стала шестым крупнейшим экспортером нефти в мире, ответственным за 10% мирового экспорта. А к 1969 году по объему поставок за рубеж она превзошла Саудовскую Аравию. В результате всего этого с 1960 по 1969 годы цена на нефть упала на 22%. Далее обращусь к книге Даниэла Йергена «Добыча. Эпический поиск нефти, денег и власти».
В числе первых шагов нового революционного командного совета Каддафи после успешного сентябрьского переворота было закрытие британской и американской военных баз в Ливии и высылка многочисленного итальянского населения. Каддафи также закрыл в стране католические церкви и распорядился снять с них кресты, а убранство распродать с аукциона. В декабре 1969 года была предотвращена попытка контрпереворота, и Каддафи консолидировал власть в своих руках. Теперь он готов был заняться нефтяной отраслью. Революционный совет повел свое наступление с того, что потребовал поднять официальную цену. Каддафи предупредил глав 21 работающей в Ливии компании, что если не получит своего, то в случае необходимости вообще закроет добычу. Люди, которые жили без нефти в течение 5 тысячелетий, могут пожить без нее несколько лет, чтобы восстановить свои законные права, заявил он.
Цену предполагалось поднять сразу на 43 цента за баррель, что было невероятным повышением в те годы. Но ситуация складывалась не в пользу западного мира, отмечает Даниэл Йерген. Европа на 30% зависела от ливийских поставок. Суэцкий канал все еще был закрыт после арабо-израильской войны 1967 года. А в мае 1970 года был поврежден трубопровод, несущий саудовскую нефть через территорию Сирии. Недостатка нефти все еще не было, но был недостаток в ее транспортировке. Так что революционный совет Ливии прекрасно знал, что делает. Да и в советниках у него был человек по имени Абдулла Тарики, которого саудовский король, решивший помириться с Соединенными Штатами, уволил за 8 лет до этого с поста министра нефти Саудовской Аравии за антизападные взгляды. Переговоры с ливийцами вел никто иной, как знакомый россиянам по истории встреч с Лениным американский бизнесмен Арманд Хаммер, в то время председатель Occidental Petroleum. Ливийские интересы представлял заместитель премьер-министра Абдель Салам Ахмед Джалуд. Скорее буфон, чем революционер, но жесткий переговорщик.
Одновременно с переговорами на улице начала собираться толпа на празднование годовщины переворота. Люди начали выкрикивать «Смерть противникам режима!» И тем не менее подошел момент, когда Хаммер и Джалуд отошли в угол и пожали друг другу руки. Они договорились в принципе, и соглашение, похоже, уже вот-вот должно было быть подписано, когда вдруг возникло препятствие. В какой форме подписывать контракт? Хаммер, терзаемый подозрениями, решил немедленно покинуть страну и оставить своего представителя в Ливии, Джорджа Уильямсона, дорабатывать детали. На следующий день в безопасности гостиницы «Риц» в Париже Хаммер узнал, что окончательная сделка была достигнута. Ливийцы получили 20-процентную прибавку в гонорарах и налогах. Occidental может остаться в стране. Что же касается остальных компаний, то они поколебались, но к концу сентября практически все сдались, хоть и с большой неохотой. Ливийцы торжественно поклялись, что будут придерживаться этого соглашения в течение 5 лет.
На самом деле произошло нечто большее, чем увеличение цены на нефть на 30 центов и прибыли ливийского государства, которое теперь делило прибыль от нефти не по формуле 50 на 50 с нефтяными компаниями, которая продержалась десятилетия, а по формуле 55 на 45 из книги «Добыча».
Ливийское соглашение решительно изменило расстановку сил между государствами-экспортерами нефти и нефтяными компаниями. Для государств-экспортеров ливийская победа открывала надежду. Она не только резко обратила вспять падение реальной цены на нефть, но она возродила компанию, которую вели экспортеры за суверенитет и контроль над своими нефтяными ресурсами. Компания началась с формирования ОПЕК десятилетием раньше, но потом застопорилась. Джордж Уильямсон, готовясь поставить свою подпись под финальным соглашением, заметил своему коллеге из Occidental Petroleum: – Каждый, кто сидит за рулем трактора, грузовика или автомашины в западном мире, почувствует на себе последствия этого соглашения.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. По опубликованным недавно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, военные расходы в некоторых странах Латинской Америки увеличились в последние годы вдвое. На континенте, констатируют специалисты престижного научного центра, занимающегося в частности контролем за торговлей оружием, наметилась безудержная гонка вооружений. Чем и кем она вызвана? Рассказывает Виктор Черецкий.
В докладе отмечается, что внутренние конфликты с радикальными вооруженными группировками имеют место лишь в двух странах – Мексике и Колумбии. Одновременно в этих странах ведется и кровопролитная борьба с наркоторговцами. Однако данные государства вовсе не лидируют по части гонки вооружений. Ее абсолютным лидером является Венесуэла и некоторые союзные с ней по так называемому Боливарианскому альянсу Америки государства, такие как Эквадор, Никарагуа и, естественно, Куба, которая в последние 50 лет правления коммунистического режима братьев Кастро стала самой милитаризованной страной Латинской Америки. А Венесуэла, заимствовавшая кубинскую идеологию, только за последние 3 года потратила на вооружение без малого 5 миллиардов евро. Изрядно раскошелились и ее союзники. Подобные действия вызывают беспокойство в других странах континента, заставляя и их тратиться на вооружение. По мнению президента Перу Алана Гарсия, речь идет о тратах, непозволительных для государств, где народы живут в нищете. Перуанский лидер сделал это заявление на последнем совещании латиноамериканских руководителей, проходившем в Аргентине. Он обратился в основном к венесуэльскому коллеге Уго Чавесу.
Стыдно, что мы, президенты, якобы заботящиеся о благе своих народов, тратим на вооружение миллиарды. Это стыдно, господа. Ведь эти деньги могли бы накормить миллионы семей на континенте. Но я знаю, что мой призыв прозвучит впустую. Мы разъединимся после этого совещания и продолжим покупать оружие.
Венесуэла и ее союзники закупают оружие в России, Белоруссии, Китае и Иране. Не успел утихнуть скандал с приобретением Венесуэлой 100 тысяч автоматов Калашникова, 24 истребителей-бомбардировщиков Сухой-30 и полсотни вертолетов, со сделкой, которая, естественно, не осталась незамеченной в демократических странах континента, как в Каракасе объявили о новых закупках. На этот раз Чавес приобретает в Москве танки и боевые машины пехоты, самолеты, системы противовоздушной обороны ТОР-М1 в количестве 30 единиц, дизельные подводные лодки и ракетные катера. О покупке новых партий оружия венесуэльский лидер объявляет, как правило, громогласно, или на митингах, или в своей многочасовой телепрограмме «Алло, президент». Он считает, что к его милитаризму, по примеру Кубы, должен приобщиться весь народ.
Каждый рыбак, каждый крестьянин должен владеть винтовкой. Народ должен взять в руки оружие. Мы снабдим ополченцев всем необходимым. У них будут автомобили, оружие и казармы. Мы научим их быть настоящими бойцами, вести партизанские действия в городах и в сельской местности, а также участвовать в боевых операциях на передовой.
Против кого же думает воевать венесуэльский лидер, в том числе партизанскими методами? Для чего он заготавливает столько оружия? Оказывается, против Соединенных Штатов, которые он упрекает в желании захватить Венесуэлу, чтобы покончить с ее так называемой Великой Боливарианской социалистической революцией. Последняя называется Чавесом глобальной, поскольку якобы призвана сделать счастливыми не только отдельно взятых венесуэльцев, но и все народы Латинской Америки. Уго Чавес.
Нас вынуждают защищаться. Это наш долг оказывать сопротивление силам, которые представляют угрозу нашей стране. Соединенные Штаты пытаются зажать нас в кольцо, объявить нам блокаду. У них имеются планы захвата Венесуэлы. Они хотят поработить Венесуэлу, но у них ничего не выйдет. США в этом веке будут разгромлены.
О стратегических целях Соединенных Штатов в Латинской Америке, вернее, о своем видении этих целей, Чавес говорит с особой патетикой, видимо, стараясь произвести впечатление своими разоблачениями на, мягко говоря, не очень грамотное население Венесуэлы. Тем более, что сейчас появился некий дополнительный повод. Колумбия и Соединенные Штаты подписали соглашение о совместной борьбе с колумбийской наркомафией, для чего США разместят свой технический персонал, в основном специалистов радиоразведки, на нескольких военных объектах Колумбии. Чавес увидел в борьбе с кокаином подспудные цели. На латиноамериканском континенте, по его мнению, у США есть некие зловещие стратегические задачи.
У империалистов в Южной Америке есть три главные цели. Первое – захват огромного богатства Венесуэлы, ее нефти. Второе – захват бассейна Амазонки, сердце Бразилии. И третья цель – экспроприация подземных водных запасов Гуарани, в районе, где пролегает граница между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. К этому району империя Янки давно присматривается. Это ведь огромное хранилище пресной воды. Ну а на Амазонию она положила глаз, потому что это легкие планеты. Они хотят уничтожить эти легкие. Но главное, конечно, для них – это наша нефть.
Чавес не пояснил, зачем США понадобилось столько воды и почему они хотят испортить воздух Амазонки. Неудивительно, что после данного выступления представители демократической оппозиции Венесуэлы в очередной раз потребовали создать независимую международную комиссию врачей-психиатров для обследования президента Чавеса на предмет вменяемости. Вопрос о психическом нездоровье лидера стоит давно, так что ему пришлось принять даже специальный закон, категорически под угрозой длительного тюремного заключения, запрещающий гражданам страны вести разговоры на эту тему. Но для других венесуэльских оппозиционеров и для международных аналитиков в своих измышлениях президент Чавес вовсе не безумен. Видимость внешней угрозы, даже самой невероятной, ему нужна для того, чтобы держать в страхе и узде изголодавшееся население страны, которое вдобавок он заставляет в свободное время осваивать автоматы Калашникова. Отставной генерал венесуэльской армии Хосе Эррера.
Идея Чавеса о вооружении народа направлена на милитаризацию венесуэльского общества. Это своеобразная форма осуществления контроля над населением, чтобы им было легче манипулировать в политических целях. В общем-то, все это противоречит законам страны, которые запрещают передачу гражданским лицам боевого оружия.
Эти же мысли в отношении подлинных целей милитаристской политики Уго Чавеса разделяет и венесуэльский оппозиционный аналитик Алехандро Эксклуса. Однако, по его мнению, военная мощь нужна Чавесу не только для превращения собственной страны в казарму, но и для распространения своего влияния на соседние государства.
Во-первых, разумеется, речь идет о психологической войне против собственного народа. Чавес боится народа, боится гражданского неповиновения. Так что он пытается отвлечь народ от провалов своей внутренней политики, от нищеты и бесправия, разглагольствованиями о внешней угрозе. Он фактически грабит страну. Ее ресурсы, получаемые от продажи нефти, идут на покупку оружия, разбазариваются, а могли бы быть использованы для строительства больниц, дорог или жилья. Оружие требуется и для осуществления континентального проекта Боливарианской революции, для внешней экспансии, для построения так называемого социализма 21 века в Латинской Америке.
Как считают наблюдатели, по мере накапливания российского вооружения Чавес ведет себя все более нагло. Он открыто бряцает оружием. То грозит войной Гондурасу за то, что его парламент, стоящий на страже демократии, выгнал президента Селаю, приятеля Чавеса, захотевшего провозгласить себя пожизненным диктатором, то норовит запугать Колумбию и даже США за уже упомянутое соглашение по борьбе с наркоторговцами. Вот одно из последних высказываний Чавеса.
Агрессия против Венесуэлы получит вооруженный отпор. У нас есть чувство достоинства, и мы не будем искать альтернативы военному решению конфликта. Так что я предупредил, ветры войны дуют над нашим континентом. Венесуэла уже готовится к этой войне.
По мнению политолога Алехандро Эксклуса, опасность политики Чавеса состоит и в том, что в своих глобальных революционных планах он опирается на радикальные режимы и террористов. К примеру, он широко сотрудничает с Ираном, которому, по некоторым данным, продает урановую руду, поддерживает теснейшие связи с режимом братьев Кастро на Кубе и с действующей на территории Колумбии левой террористической группировкой ФАРК.
Правительство Чавеса связано с маргинальными режимами Кастро, Ирана и террористами ФАРК. С последними его связывают трогательные отношения. Чавес даже почтил минуты молчания погибшего Рауля Рейеса, одного из вожаков террористов. Он же велел установить памятник Мануэлю Маруланди, одному из основателей террористической организации, который командовал ею в течение десятилетий. Так что никого не удивляет предположение, что закупаемое Венесуэлой оружие может быть передано террористам. Именно поэтому я лично считаю своим долгом разоблачать политику Чавеса на международных форумах и в международных организациях.
О том, что Чавес, который считает себя преемником Фиделя Кастро по части революционности на континенте, поддерживает отношения с террористическими организациями, известно из разных источников. Причем речь идет не только о группировке ФАРК, но и, к примеру, об Аль-Каиде. Международные террористы находят убежище в Венесуэле, рассказывает бывший сотрудник спецслужб этой страны Жуан Пенья.
Речь идет о Мустафе Назаре, активном члене Аль-Каиды, который был координатором взрывов в мадридских электричках в 2004 году. Он находится в Венесуэле, точнее в штате Боливар, где пользуется особым покровительством местных властей. О его безопасности пекутся видные представители венесуэльского режима.
И если эту информацию проверить сложно, то другая хорошо известна и официально подтверждена. Правительство Испании уже многие годы безуспешно добиваются от Венесуэлы выдачи укрывающихся здесь баскских террористов из группировки ЭТА, некоторые из которых даже занимают ответственные посты в администрации Чавеса. Впрочем, Чавес не одинок в своей поддержке вооруженных радикалов всех мастей. Под стать ему и его приятель, и единомышленник, президент Эквадора Рафаэль Корреа. Он тоже строит социализм и тоже скупает оружие. На территории Эквадора расположены базы колумбийских террористов. После разгрома одной из таких баз вооруженными силами Колумбии, Корея решил закупить в Китае радарные установки на сумму в 60 миллионов долларов. Он приобрел также беспилотные самолеты и всевозможные вооружения для наземных войск. Ну а Куба активизировала собственное военное производство. Она выпускает патроны, ручные гранаты, мины и противотанковые ракеты. Режим Кастро, который после краха мирового коммунизма было приуныл, поскольку остался на планете в гордом одиночестве, теперь воспрянул, увидев в Чавесе своего преемника.
О гонке вооружений в Латинской Америке и политике Уго Чавеса рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Молгобекском районе Ингушетии неизвестными обстрелян пост сотрудников дорожно-патрульной службы. Два милиционера ранены. Ранее в центре Назрани при подрыве автомобиля у дома сотрудника правоохранительных органов пострадал милиционер. Взрывом разрушено несколько жилых строений. Президент Ингушетии Янузбек Евкуров сегодня предупредил население республики о большой вероятности терактов. Четыре кандидата от оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протокол избирательной комиссии, согласно которым подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Ростехнадзор продлил сроки расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС до 15 сентября. Как сказано в постановлении ведомства, необходимо провести дополнительные исследования и экспертизы. 33 человека, по последним данным, погибли в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ява. Более 300 человек ранены, 40 пропали без вести. Власти опасаются, что жертв будет больше. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Представитель губернатора провинции сообщил, что погибли по меньшей мере 23 человека. Многие ранены. Среди убитых заместитель руководителя афганской разведки. Президент Молдавии Владимир Воронин объявил о намерении покинуть пост главы государства. Выступая на собрании возглавляемой им партии коммунистов, потерявшей на недавних выборах большинство в парламенте, Воронин подчеркнул, что он не намерен формально исполнять обязанности президента страны. Крупная российская авиакомпания «КД-Авиа» приостанавливает свою деятельность из-за крупных долгов. Прекращена продажа билетов на все рейсы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, экономический спад и средний класс. И наука, жизнь математика Ван дер Вардена. Ученый и Третий Рейх. Завершение рассказа. В развитых демократических странах, как показывают не только социологические исследования, но и простой политический опыт, скажем, выборов, средний класс представляет собой наиболее активную демократически настроенную часть общества. Это они в основном выступают за укрепление местных органов самоуправления, за контроль над деятельностью власти, за свободу прессы и информации. В авторитарных странах роль среднего класса бывает практически противоположной. Классический пример – средний класс Китая, самая консервативная прослойка общества, получившая экономические свободы от нынешнего режима и всячески его поддерживающая. Ну а в тоталитарных государствах средний класс – это просто сторонники или активисты правящей партии или диктатора. Что собой представляет сейчас средний класс России и как повлиял на него экономический кризис? В дискуссии принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
В нулевые годы произошло что-то вроде социальной революции или, по крайней мере, радикальной социальной трансформации. Я отталкиваюсь от данных московских риэлторов. Если в 90-е годы основным покупателем московских квартир был предприниматель, то в нулевые годы им стал в основном чиновник. Ну, покупка московской квартиры – это вряд ли базовый индикатор для отнесения в средний класс, потому что слишком дорого, это, видимо, верхняя часть среднего класса и то, что выше, но, тем не менее, совершенно очевидно, это свидетельствует о перемене и в самом составе среднего класса. В последние годы чиновник в нем занял довольно заметное место. И второе наблюдение. Кризис 98-го года, по ощущениям, воспоминаниям и по некоторым другим признакам, был в значительной степени общим для всех. Сегодня кризис затронул в основном предпринимателей среднего уровня, ударил очень сильно по рабочим, но не по чиновникам. И средний класс получается расколотый. Первый мой вопрос, Наталья Васильевна, к вам. Что происходит со средним классом в кризис? Чего нам от него ждать?
Начнем с того, что до кризиса за 90-е годы он действительно трансформировался. И проведено несколько исследований размеров и структуры среднего класса. Все они показали, что размер среднего класса вырос 20-23%. Но внутренняя структура изменилась. Теперь половину среднего класса составляет бюрократия. Чиновники разных ведомств и структур. Следовательно, в кризис, в отличие от 98-го года, мы, конечно, вошли по-другому. Во-первых, сам кризис другой, намного более жесткий. Просто он продлен во времени и далеко еще не закончился. И, во-вторых, конечно, я с вами соглашусь, предпринимательское сословие испытывает гораздо большие нагрузки, чем чиновники. Но чиновники тоже меняются. Как говорят мои знакомые, работающие в поле социологи, берут как в последний раз. То есть, несмотря на сокращение очень большой экономической активности, да, экономического продукта, размер откатов и взяток не сократился.
Спасибо. Дмитрий Борисович, исходя из того, что действительно доля чиновников в среднем классе увеличилась, исходя из того, что кризис оказывается не совсем все-таки общий для всех, а он общий для страны и отсутствует для чиновников, ваша оценка?
Ну, я для начала хотел бы обрезать низовые классы. Вот они, что самое интересное, как раз кризис ощущают менее всего, как это ни странно. То есть, если человек получает, там, скажем, пенсию, там, 4000 рублей, и живет, как и в советские времена, с доходами натуральными со своего 600-сотного участка, там, в виде помидоров, огурцов и картошки, то для него проблемы, там, курса доллара, какой-то еще, там, инновационной привлекательности страны, это абсолютно теоретические вещи. Он как жил раньше, так и живет. И, соответственно, кризис прошелестел где-то у него над головой, он только из радио или из телевизора о нем слышит. А вот те люди, которые действительно связаны с серьезной экономикой, они, конечно, получили очень серьезный, ощутимый удар. И здесь правда ваша, мои наблюдения тоже совпадают с этими постановками о том, что действительно бюджетникам-то сейчас живется относительно неплохо, а по некоторым показателям даже лучше, потому что есть фонды вот эти наши, есть мешок с деньгами, из которых бюджетникам выплачивают деньги. И стабильно выплачивают. И, соответственно, тот, кто при бюджете, прямо или косвенно вытягивая из него откаты и взятки, тот живет даже лучше. Я позволял себе пользоваться даже таким противным термином, как бюрнес, то есть бюрократический бизнес. Это сплав бизнеса и бюрократии, когда бизнес подкармливает бюрократию, а она взамен обеспечивает ему монопольное положение на местном рынке или на федеральном рынке. И вот этот самый бюрнес, он действительно очень быстро развивался, и в нем укреплялась бюрократическая составляющая. Я напомню, что господин Грызлов жаловался, что у нас бюрократия прирастает на 100 тысяч в год. За 8 лет, это было на съезде «Единой России», он говорил, значит, за 8 лет 800 тысяч бюрократов прибавилось, и в результате чиновников стало в России больше, чем было в Советском Союзе. Что, собственно, естественно, вытекает из идеологии построения государственной вертикали, то есть укрепления иерархии бюрократии. И, естественно, это основа режима. И, естественно, о ней в первую очередь и заботится высшее руководство. Именно поэтому бюджетники себя чувствуют достаточно хорошо, но тоже до поры до времени. И кризис вымывает из среднего класса как раз мелкого и среднего предпринимателя. Потому что ему-то как раз никаких благ и помощи не оказывается, он теряет свой маленький магазинчик, он теряет свой офис. Мы видим, как в Москве висят транспаранты, сдается в аренду. Значит, кто-то покинул этот офис, уехал, или перешел в другую сферу деятельности, или просто лег на дно. То есть такая частная активность сужается, бюрократическая активность расширяется. Вопрос только в том, сколь скоро вот эта растущая быстрая бюрократическая составляющая проест бюджетные накопления. По моим представлениям, это будет, ну, в течение, скажем, ближайшего года, вряд ли дольше. И вот тогда-то и начнется очень неприятная ситуация для высшего руководства, потому что опора и надежда, бюрократия новая, или, точнее говоря, бюрнес, бюрократия, связанная с бизнесом, начнет скрипеть и жаловаться. Вот как из этой ситуации начальство будет выбираться, я ума не приложу.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот мы видим даже вот из нашего разговора, что все-таки кризис разделил страну на три части. Это верхняя часть, то, что Дмитрий Борисович назвал бюрнесом. Нижняя часть, то люди, которые живут в основном натуральным хозяйством, стратегия ухода, которую кризис не коснулся, пошел поверху. И средняя часть – это люди, которые живут от своей деятельности и которую кризис ударил больнее всех. Вот как вам кажется, такой раскол общества, он чем грозит?
Ну, во-первых, те 40% населения, так называемые нижние слои, плюс еще 10%, это 40% перехода от среднего класса к нижнему, и еще 10% – это реальная бедность. Они 98-го года кризис особо не заметили, если уж на то пошло. И в них тоже есть затронутые. Это рабочий класс, это те, кто занят на машиностроительных предприятиях. И там 20% высвобождения в виде административных отпусков и неполной занятости. Как же не затронуло? Затронуло. По среднему классу берем предпринимательское сословие, элит свободных профессий, еще как затронуло. Но и средняя бюрократия – это ведь всего лишь отложенный удар к лету 2010 года по всем прогнозам самых разных структур, фонды заканчиваются. Это всего лишь отложенный удар. Поэтому так молятся на цену на нефть, чтобы она осталась хотя бы 70, чтобы вот эти средние слои бюрократии могли кормиться. По верхнему классу удар есть и очень сильный. Во-первых, удар и экономический, потому что наш крупный бизнес потерял очень много. И то, что он сейчас выводит за рубеж, да, это медицинский факт, остатки доходов, но часть из них идет на оплату внешних кредитов. Теряет и федеральная бюрократия, и здесь скорее не экономический удар, а мощнейший психологический удар. Все, закончилась эпопея с энергетической сверхдержавой. Придется прилаживаться к совершенно другому состоянию экономики и психологическому самочувствию. Поэтому я считаю, что за исключением тех, кто действительно дальше огорода ничего не видит, кризис затронул практически всех. Только формы разные, и сроки раз.
Спасибо, Наталья Васильевна. Дмитрий Борисович, как будет воздействовать вот этот вот, то, что Наталья Васильевна назвала отложенным ударом на состояние среднего класса, а значит и на состояние всего общества?
Скажется негативно. Просто потому, что помимо чисто экономических последствий, которые действительно отложены, я с Натальей Васильевной соглашусь, ну, если кормишься за счет мошны государевой, а эта мошна тащает на глазах, то раньше или позже она кончится, и кормиться будет нечем. Но плюс к этому есть еще и такое явление, как заторможенное осознание. То есть еще люди не полностью осознали вот глубину кризиса и, в общем-то, его безнадежность, потому что даже если, там, скажем, Запад начинает подниматься, это вовсе не аргумент в пользу того, что начинаем подниматься мы, потому что они будут подниматься по другой траектории. Кстати говоря, нет оснований ожидать такого стремительного роста цен на нефть, потому что они будут подниматься, в частности, на развитие энергосберегающих технологий. Так что через полгода люди к экономическим проблемам ощутят и ментальные, потому что в телевизоре, ну, в общем, относительно все благополучно, мы поднимаемся с колен, а на личном опыте человек сталкивается с серьезными неприятностями. Ну, буквально вот недавно Росстат опубликовал данные о снижении реальных располагаемых доходов населения. Это очень печальная новость, неизбежная новость, но люди еще вот ее не ощутили полностью на своей шкуре, они думают, что это вот временно, что через месяц-два все наладится, а через месяц-два будет только хуже, потому что у экономики есть процессы отложенные, так вот быстро по щелчку пальцев ничего не меняется. И еще более консервативная вещь – общественное сознание, которое трудно перестраивается. Вот когда пересекутся две кривые, значит, осознание общественного мнения и перемен и реальное ухудшение состояния своего личного кошелька, вот здесь начинаются совершенно непредсказуемые последствия. Я причем думаю, что именно средний класс и выступит инициатором неудовлетворенности или инициатором каких-то действий. Потому что вот те самые низовые слои, которые заняты огородами, как мы определили, они не обладают ресурсом политической и социальной активности, мобильности. А вот средний класс, он уже некоторые права свои осознал. Он их понимает не как теоретические там рассуждения, а как конкретное право на конкретный доход. Начнет проявляться в совершенно неожиданных местах и очень по-разному раздражение вот этим самым бюрократическим засильем. Бюрократы действительно сейчас берут так, как будто вот в последний раз. И, может быть, оно и соответствует действительности. Им недолго остается гулять-то. И в результате мы получим массовое разочарование и бюрократов, бизнесменов, можно так сказать, которые резко снижают доходность своего бизнеса, и тех людей, которые их питают, то есть являются объектами поборов, бизнесменов. И что тогда произойдет, мне думать, честно говоря, надо, но как-то даже не очень хочется, потому что ситуация входит в то, что физики называют точкой бифуркации, когда черт ее знает, куда понесет. Может понести в сторону вот массовых уличных беспорядков, а может понести, и это будет благополучно, в легальную сторону смены власти с помощью избирательных процедур, хотя вот мне что-то в это слабо верится. А что самое плохое, власть, понимая, что теряет контроль, очень может устроить что-то вроде силового наведения порядка, начало новой какой-нибудь войны, просто для того, чтобы отвлечь вот все эти негативные явления, замкнуть их на какую-то фальшивую альтернативу. Ну, коль скоро война, то нам надо всем сплачиваться, бороться против внешнего или внутреннего врага. Тут не до кризиса, не до зарплаты, враг у ворот. Вот это может быть самым тяжелым последствием кризиса.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы завершаем рассказ о замечательном голландском математике Бартеле Лендерте ван дер Вардене. Его блистательная научная карьера началась в догитлеровской Германии. Расцвет пришелся на годы Третьего Рейха. После Второй мировой войны ван дер Варден прожил в Швейцарии более 40 лет, однако уже ничего значительного в алгебре, по мнению современников, не создал. И это не единственный пример в истории науки, когда ученые продуктивно работают в условиях тирании. Почему это происходит? Размышляет автор первой монографии о ван дер Вардене, профессор университета Колорадо Александр Суйфер и старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Левкович Маслюк. С ними беседует Ольга Орлова.
Как вы думаете, что можно сказать про Вандервардена после войны, после Второй мировой войны? Как оценить его деятельность как ученого?
Ну, во время войны он продолжал свою серию работ по алгебраической геометрии, так что он был продуктивен. Как это сказалось на нем? Вы знаете, вот в 51-м году ему 48 лет, ему еще жить до 93 лет. Вот он на 45 лет въезжает в Швейцарию, у него там ученики, он преподает, он пишет работы по истории математики, которые меня не удовлетворяют. А по математике очень мало, почти ничего.
Ну, может быть, это не связано напрямую с его жизнью вот в Райхе все во время войны?
Мне кажется, что эта жизнь Германии, это под постоянным страхом и компромиссами сказалось на то, что он как-то ушел от математики. Вы знаете, я разговаривал со швейцарцами, Бенно Экманфорд, например, который был личным другом Вандервардена и семьи 51-го года. И он говорит, что и Бартель, и Камилла старались никогда не разговаривать о фашистском периоде, о войне. То есть они всячески избегали этой темы. А что касается всех, вы знаете, Оля, мне бы хотелось, чтобы вы были правы.
Ну, в данном случае речь идет не о моем желании, а о том, как она на самом деле есть. Хочется просто узнать истину. Есть ли связь между нравственной позицией ученого и его успехами в науке?
Я бы даже еще добавил, вот если можно. Есть ли вообще такие примеры, скажем, продуктивной работы ученого на тиранию, скажем, продуктивное развитие науки внутри тирании? Мы знаем отдельные примеры отдельных людей, конечно, знаем. Но вот науки как системы, вот существуют ли они? Мне кажется, что вряд ли.
Ну, по существу мы обсуждаем пушкинский вопрос, да?
В какой-то степени.
Конечно, конечно.
И злодейство – вещи несовместимы. Но, к большому сожалению, я должен признаться, что совместимы.
Может быть, совместимы как факт, но не как система, скажем. Вот, может быть, в чем разница?
Ну да, совместимы на уровне личности. А совместимы ли на уровне государства – это мне трудно сказать. Конечно. Тоталитарная система убивает многое, но не все.
Да, вот Советский Союз – прекрасный пример развития ошеломляющей математики.
Вы знаете, мне даже кажется, что в советские времена кинорежиссеры лучше работали, когда им нужно было говорить между строк.
Вот мы знаем, что в сталинские времена были шарашки. И до сих пор некоторые ученые, кто еще там жив, вспоминают их и с довольно теплым чувством. Потом появились академгородки. То есть сильно облегченно видно, в какой-то степени эта идея та же – изолировать ученых.
Эволюция шарашек.
Да. И вы знаете, что сейчас в России, сейчас очень активно обсуждаются вопросы в связи с попытками встать на инновационный путь развития. Что давайте и сейчас создадим какие-то островки, какие-то замечательные университеты, позовем туда лучших людей. А вокруг будет все то, что есть и сейчас. Возможно ли это как система? Или все-таки проще создать свободную человеческую жизнь и там уже заниматься наукой?
Найдутся ученые, которые ради любимого дела готовы будут сидеть в шарашке и им заниматься. То, что нобелевский лауреат из Польши Милош Чеслов назвал профессиональный кетман. Государство дает возможность ученым заниматься своим любимым делом, а ученый молчит тряпочку и своим присутствием поддерживает государство.
История знала немало примеров, когда ученые предпочитали менее свободный политический строй более демократичному. И мы помним, как Эйлер уехал из свободного торгового города Базеля в варварскую Россию в те времена, и он это и воспринимал тогда Россию как варварскую страну, но, тем не менее, он оставался в ней много лет и уезжал и снова возвращался. А еще раньше до Эйлера Галилей из свободной Венецианской республики поехал в монархическую Флоренцию. Учитывая такую историческую перспективу и взгляд на ученых через историю, как вы думаете, можно ли также с этой точки зрения и оценить действия Вандервардена и его жизнь, его судьбу?
Ну, мне кажется, мы говорим о великих мыслителях, и у каждого была своя судьба и свой выбор. Насколько мало я знаю Эйлера, мне кажется, он не интересовался политикой и просто принял золотую клетку в Санкт-Петербурге. Да, а вот Галилео, его я чувствую как воина. Он, возможно, хотел бросить вызов, так как другой итальянец Джордано Бруно сам поехал на верное сожжение в Рим. А что касается Вандервардена, он хотел быть частью этой великой традиции Феликса Кляйна, Дэвида Хилберта, Эми Нёта. Демократия, мне кажется, ему была важна, но не слишком. И он готов был принести ее в жертву ради торжественного вступления в немецкую культуру как великий ее продолжатель. Лучше всех, мне кажется, эту ситуацию о том, почему, как ученые, ученые работали на гитлеровский режим, оценил современный немецкий историк Херберт Мертенс. Он это назвал «безответственная чистота». Мы занимаемся чистым делом, вот скажем, чистой математикой, и мы не виноваты ни в чем, что происходит в политической и социальной жизни страны.
Как вы думаете, сегодня есть ли такие точки, вокруг которых ученые сегодня должны консолидироваться и проявлять активную гражданскую позицию? Те точки, которые не должны оставлять ученых равнодушными?
Вы знаете, как раз сегодня утром я читал замечательного мыслителя Арнольда Шонберга. Он, конечно, знаменит как композитор, но вот мыслитель, он, я бы сказал, эйнштейновского уровня. И вот он цитирует Стринберга, который говорит: «Как я могу по-настоящему любить добро, не ненавидя зло?» Если посмотреть на историю науки в 20 веке, то посмотрите, вот создатели бомб, Оппенхаймер, Сахаров, потом стали лидирующими борцами за то, чтобы их создание не использовалось. Эйнштейн, который написал президенту США, советуя заниматься разработка атомной бомбы, потом призывал к ее не использовать. Так что ученые сегодня, которым предлагают золотые клетки с выходом их научных трудов на оружие, должны, по-моему, подумать дважды в любой стране мира. Вот, а если бы я жил в России, я бы, безусловно, боролся бы за свободу слова и свободу прессы. И вы знаете, вот пару месяцев назад меня поразил один эпизод, о котором я читал в прессе. Губернатор Мурманского края поддержал независимого кандидата в мэры Мурманска против «Единой России». Независимый кандидат выиграл, а губернатора Мурманского края Кремль снял. Мне кажется, я был бы неравнодушен к этому и надеюсь, что достаточно русских ученых неравнодушен.
Вы хотите сказать, в России ученым по-прежнему следует бороться за свободу?
Безусловно, безусловно. Они, во-первых, граждане России, а во-вторых, они граждане мира. И по обеим этим причинам совершенно необходимо вносить свою лепту в политическую и социальную жизнь своей страны и мира.
Александр, я хочу задать вам завершающий вопрос, вернуться к началу нашей беседы. Вы уже говорили о том, что исследования в Андервардене – это только часть большого замысла, большой вашей работы о математике. Вы отмечали, что вы воспринимаете математику как искусство. И вот один из ее создателей есть Вандерварден, и так он появился как один из ваших героев. А кто еще из создателей такой математики как искусство, кто еще будет героем ваших исследований? Кто следующий, я хочу спросить?
Вы знаете, у меня их много. Вот я приведу вам пример. Исай Шур,
автор теоремы,
который родился вот в России.
Вандерварден Шура.
И своих теорем
хватает. И своих теорем хватает.
И свои лемы, да. Вот Исай Шур с очень трагической судьбой. И Пьер Жозеф Анри Боде, о котором практически никто ничего не знал, пока я не стал им заниматься. Я встречался с его сыном в его летнем домике в Бургундии и в зимнем доме в Делфте. Он уже скончался в 2000 году, к сожалению. Сын море очарования. Потом Фрэнк Плэмптон Рэмзи, который прожил только 26 лет и скончался в 30-м году. Он был главной надеждой Кембриджа.
Это по-русски его обычно Рамсейн все-таки называют. Просто для слушателей, может быть.
Потом Эдвард Нельсон, который придумал мою самую любимую и до сих пор нерешенную проблему хроматического номера плоскости. Им я занимался еще с 90-го года, а теперь мы друзья, поскольку я недавно 3 года провел в Принстоне, и он там с 50-х годов. Хилель Ферстенберг, американец, который живет в Израиле. Потом такой мальчик Дима Райский, который в школьные годы в Москве напечатал прекрасную работу, а потом ушел играть в го, а теперь заниматься медитацией.
Знаете, я с ним учился в одной школе, почти в одном классе.
Да. В школе Константинова?
Да.
Это такой рояль в кустах, Александр.
Ну, это действительно.
Ну, вот у меня такое впечатление, что Дима на последние вот 10 лет переписывается только со мной. Потому что, представляете, он из Подмосковья посылает через меня в Колорадо приветы Коле Константинову.
Надо пояснить для наших слушателей, что речь идет о легендарном московском преподавателе Николае Константинове, который воспитал не одно поколение математиков.
Потрясающе. Что замечательно, что прозвучало это имя.
Мне интересен еще тем, что он и Гриша Перельман очень близки по человеческому духу. Вы знаете?
Да, именно по духу. А так они не знакомы между собой?
Нет.
А Григорий Перельман – это математик из Санкт-Петербурга, который несколько лет назад доказал гипотезу Пуанкаре, за что был награжден в 2006 году Филдсовской премией медалью. Но Григорий Перельман затем отказался принять эту высшую математическую награду. Огромное спасибо.
На самом деле я готовлю книгу нерешенных проблем Поля Эрдоса, над которой он и я работали вместе 6 лет, и мне нужно ее довести. А потом хочу написать 2 очень разных тома мемуаров. Один по обе стороны Атлантического океана, книга-набросок. А второй, это под названием «Memory in Flashback». Это строчка из англоязычного стихотворения Иосифа Бродского. «Память в ретроспекции», что ли?
В ретроспективе.
Это будет книга в стиле книги друзей Хюго фон Хоффманшталя, австрийского писателя.
Мы надеемся, что это будут не менее интересные и захватывающие книги, чем ваша работа «Ван дер Варден. Размышления о жизни и судьбе».
С профессором Университета Колорадо Александром Сойфером и старшим научным сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша Леонидом Левковичем Муслюком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько убедительным выглядело осуждение Владимиром Путиным пакта Молотова-Риббентропа на мемориальных торжествах в Польше? Об этом говорим с польским журналистом Анджеем Заухой и российским философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой заплесневелой булки какие-то изюминки, то ничего хорошего из этого.
Дело прекратили, что нет состава.
Сколько Украина потребляет газа, сколько она
будет. В целях предотвращения пьянства среди молодежи было решено первое.
Прекращались от отравления неустановленным газом при проведении...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».